Поцелуй меня, лечь вдруг тот ответ. Очевидце того же. Вымовило ми свой женеца, же ты направда кохаш мне.
Любовь не терпит банальных слов. Даже слово «люблю» надо произносить каждый день по-разному. Об этом поет Тереза и польская певица Ирена Сантер.
Отрывы, разможжения требуют уже эвакуации к офтальмологу. повреждению с наличием повреждения свободного края век требует эвакуации к офтальмологу. Заживление ранений век, если же края раны хорошо сомкнуты и не размножены, привлекают к первичным натяжениям. Если была своевременная и правильная хирургическая обработка, то на коже остаются тонкие нежные рубцы. Инфицированные ранения век протекают более тяжело. После них на коже очень часто остаются грубые рубцы, которые нередко ведут к образованию рубцового выворота и заворота век. Благодаря отличному кровоснабжению ранение век почти никогда не сопровождается развитием анаэробной инфекции. Ранение глазного яблока делится на непрободные и прободные ранения глазного яблока. К непрободным ранениям относятся ранения конъюнктивы глазного яблока. Они часто сопровождаются отеком конъюнктивы глазного яблока и кровоизлиянием под конъюнктиву. Ранка иногда бывает очень мала, и особого лечения она не требует. Но очень часто за отеком и кровоизлиянием глазного яблока трудно бывает заметить проникающее ранение. И очень часто пропускают именно за отеком и кровоизлиянием проникающее ранение глазного яблока. И поэтому при ранениях конъюнктивы глазного яблока необходимо особенно тщательно просмотреть глаз, чтобы не пропустить проникающего ранения глаза. Ранение конъюнктивы глазного яблока менее 5 мм особенно лечения особого не требует. Они заживают под повязкой после закапывания в глаз альбуцида и наложение повязки. Если же рана конъюнктивы более 5 мм, то необходимо очистить рану от загрязнения с помощью влажного ватного тампона. В глаз закапать альбуцид, наложить асептическую повязку, ввести противосолнечную сыворотку и эвакуировать необходимо больного к офтальмологу. Различают непроникающие ранения роговицы, склеры и роговичной склеральной области. Непроникающие ранения роговицы. К ним относятся повреждения роговицы различной глубины, но никогда не захватывающие дисцернетовую оболочку. При непроникающих ранениях роговицы очень часто исследование больного бывает затруднено из-за сильной светобоязни и блефароспазма. В таких случаях в глаз необходимо закапать 0,5% раствора дикаина. Непрободные ранения роговицы сопровождаются особенно сильной болезненностью, так при этом повреждается многочисленное окончание чувствительных нервных веточек. У больного появляется блефароспазм, слезотечение, светобоязнь, перикардиальная инъекция. Поверхностное повреждение роговицы заживает в течение нескольких дней, если они не осложняются развитием инфекции. Лечение эрозии роговицы и непроникающих ранений заключается в следующем. Закапывается альбуцид, эмульсия синтомицина, накладывается септическая повязка. И такое лечение продолжает еще 2-3 дня. До эвакуации такие больные не нуждаются. Непроникающие ранения склеры. Они встречаются значительно реже. Это объясняется тем, что непроникающие боевые ранения наносятся обычно осколками малой величины и веса, и их пробивная сила недостаточна, чтобы пройти через толщу век и повредить защищенную веками часть склеры. Непрободные ранения могут быть без наличия инородного тела и с наличием инородного тела. Возможно также наличие множественных инородных тел в глазу. Если имеется инородное тело, поверхностно лежащее на конъюнктиве или на роговице, то оно обычно легко снимается влажной ваткой после закапывания в глаз дикаина. Более глубоко расположенные инородные тела удаляются копьем после закапывания в глаз дикаина. После удаления такого инородного тела в глаз необходимо закапать альбуцид, заложить эмульсию синтомицина или же тетрациклиновую мазь или какую-либо другую глазную мазь и наложить асептическую повязку. Множественные мелкие инородные тела конъюнктивы, это песчинки, например, порох, если же не вызывает раздражение глаза, то их можно не удалять. Они могут оставаться под конъюнктивой длительное время и не причиняют никакого вреда. Но если имеются множественные инородные тела на роговой оболочке, расположенные на различной глубине, то такие больные подлежат эвакуации к офтальмологу. Особенно необходимо удалять осколки. Это инородные тела с железной, свинцовой, медной, попавшие под конъюнктиву или же на роговицу. Так и ввиду того, что они постепенно окисляются и могут вызывать раздражение окружающих тканей. Исходы непрободных ранений роговицы склеры, как без наличия инородных тел, так и при наличии инородных тел в большинстве случаев протекают благоприятно. На роговице могут оставаться небольшие помутнения, которые могут снижать зрение, если они расположены в центре роговой оболочки. Прободные ранения глазного яблока. К ним относятся проникающие ранения, сквозные ранения и разрушение глаза. Проникающие ранения глазного яблока. При этом ранящее тело однократно пропадает в стенку глазного яблока и проникает в его полость. При этом в большей части случаев она остается внутри глаза. Это повреждение является тяжелым, так как оно часто протекает с угрожающим зрению осложнением. Различают проникающие ранения роговицы, склеры и роговичной склеральной области. Проникающие ранения роговицы составляют 70% всех повреждений глаза. При этом ранка может быть различной величины, края ее могут зиять или же могут быть адаптированы. Проникающие ранения роговицы в большинстве случаев сопровождаются повреждением радужной оболочки и хрусталика. Для проникающего ранения роговичной склеральной области характерно сопутствующее повреждение целлярного тела, что сопровождается резкой болезненностью. При проникающих ранениях склеры повреждение хрусталика встречается реже. При этой локализации раны почти неизбежно повреждается сосудистая оболочка сетчатка и стекловидное тело. Проникающие ранения склеры часто сопровождаются обширным кровоизлиянием и помутнениями различной интенсивности. Тяжесть проникающего ранения значительно увеличивается, если же в рану выпадают и ущемляются внутренние оболочки среды глаза. Выпавшие оболочки глаза имеют вид темного комочка, ущемленного между краями раны. Уже через несколько часов они обычно обволакиваются слизью и имеют серовато-белый вид. Всякое проникающее ранение глазного яблока представляет из себя большую опасность для зрения, так как оно часто сопровождается значительным кровоизлиянием в переднюю и заднюю переднюю и заднюю камеры глаза и в стекловидное тело. Во-вторых, наличие проникающей раны нарушает обмен жидкости в глазу. В-третьих, проникающие ранения открывают ворота для внедрения во внутренние среды глаза патогенных микробов, где они находят благоприятные условия для своего развития. Все это нередко приводит к гибели глаза и слепоте после проникающих ранений. А в тех случаях, когда в результате проникающего ранения внутрь глаза попадает инородное тело, то опасность гибели глаза еще более возрастает, так как вместе с инородным телом в глаз могут внедриться, во-первых, патогенные микробы. Кроме того, инородное тело в большинстве случаев является химически активным веществом, и оставаясь внутри глаза, оно постепенно отравляет его ткани и среды продуктами окисления. Проникающее ранение глазного яблока к тому же является наиболее опасным для второго неповрежденного глаза, так как возможно развитие симпатического воспаления. Несколько десятков лет тому назад почти каждый глаз с проникающим ранением глазного яблока погибал от осложнения. Во многих случаях при проникающих ранениях наблюдается явление раздражения глаза. Иногда при проникающих ранениях ранка бывает очень мала, края ее склеиваются, и глаз слегка раздражен. Больной ни на что не жалуется, и снижение зрения не всегда бывает сразу же после повреждения. И вот если ранка мала, оболочки глаза не выпадают, то края ее склеились, очень трудно бывает решить вопрос, прободное это ранение, или же непроникающее это ранение, или непроникающее. Для того, чтобы не ошибиться, нужно знать признаки прободного ранения глазного яблока или проникающего ранения, а не одно и то, одни и те же. Во-первых, признаками проникающего ранения будет это гипотония. Вследствие вытекания внутрь глазной жидкости глаз становится мягче по сравнению со здоровым глазом. Это можно легко определить при осторожном пальпаторном исследовании. Во-вторых, уменьшение или увеличение глубины передней камеры также связано бывает с истечением внутриглазной жидкости. При повреждении глаза в переднем отрезке бывает увеличение глубины передней камеры, при повреждении глаза в заднем отрезке глубина передней камеры увеличивается. И в-третьих, это признаком проникающего ранения является изменение формы зрачка. Зрачок вытягивается в сторону истечения внутриглазной жидкости. При осмотре раненого с проникающим ранением необходимо в глаз закапать дикаин, осторожно раздвинуть веки и, обнаружив проникающее или же сквозное ранение, врач-неофтальмолог должен, во-первых, отказаться от каких-либо активных действий. Если в рану выпадают оболочки глаза, не нужно пытаться заправить их обратно, глаз нельзя промывать. Необходимо закапать в глаз дифтерин, осторожно очистить окружающую рану ткани от видимого загрязнения с помощью ватного тампона, закапать арбуцет, наложить асептическую повязку, ввести противостолнечную сыворотку, внутримышечно ввести пенициллин, дать внутрь сульфаниламиды и в лежачем положении в сопровождении медицинского работника больной госпитализируется. Заживление проникающих ран при небольших линейных неинфицированных ранах с хорошо сомкнутыми краями без выпадения оболочек глаза протекает с образованием тонкого и прочного рубца. А при ранениях с выпадением внутренних оболочек и сред глаза часто образуются круглорубцы и сращения с радужной оболочкой. Часто заживление проникающих ран осложняется развитием воспалительным процессом, развитием так называемого травматического эритроцита. Многими учеными показали, что только у 30-40% людей свет, проникая в глаз, дает четкое изображение удаленных предметов на сетчатке. Изображение предметов, собирающихся на сетчатке, будет четким. Такие глаза будут называться нормальными, то есть нормальным преломлением глаз или синотропической рефракцией. От близко расположенных предметов в глаза поступают не параллельные, а расходящиеся лучи, которые пересекаются на сетчатке и только за нею. Изображение при этом расплывчатое, нечеткое, однако у эмметропов этого не происходит. Благодаря способности хрусталика изменять свою кривизну при рассматривании предметов, находящихся на близком расстоянии, преломляющая сила хрусталика возрастает настолько, что расходящиеся лучи, как и при рассматривании далеких предметов, собираются не на сетчатке, то есть эмметропы хорошо видят как вдаль, так и вблизи. Для проверки остроты зрения существует специальная таблица, состоящая из 12 строк, на которой размещаются буквы определенного размера. Зрение человека считается нормальным, если он свободно читает буквы 10 строчки таблицы, находясь на расстоянии 5 метров от нее. У некоторых людей острота зрения может быть выше нормальной. Известно, например, что охотники Сибири, чтобы не портить шкурку белки, бьют ее выстрелом в глаз. Такую зоркость некоторые люди сохраняют до 80 лет. Чаще всего острота зрения бывает ниже нормальной. Это связано с различными причинами. Понижением прозрачности роговицы, хрусталика, стекловидного тела, изменениями в сетчатке, нарушениями в зрительном нерве. Однако часто понижение зрения не связано с этим. Тогда причиной понижения зрения является нечеткость изображения на сетчатке. Лучи света, проникающие через зрачок в глаз, не фокусируются на сетчатке, в связи с чем изображение получается нечетким, и человек неясно видит предмет. В этих случаях речь идет об аномалиях преломления дальней зоркости или близорукости. Дальнозоркость. Если преломляющая сила прозрачных сред недостаточна или укорочена передняя-задняя ось глаза, то параллельные лучи от далеких предметов соберутся в фокусе за сетчаткой. При этом также не получается четкого изображения предмета. Рефракцию таких глаз называют дальнозоркой. Дальнозоркие глаза без напряжения аккомодации не могут ясно видеть ни далеких, ни близко расположенных предметов. Однако сила напряжения в первом и втором случае будет различной. Рассматриваемые далекие предметы потребуют меньше напряжения аккомодации, чем близкие предметы. Вот почему рефракцию называют дальнозоркой. В молодом возрасте, когда волокна хрусталика достаточно эластичные, глаза легко справляются с невысокой степенью дальнозоркости 1-2 диоптрия. Тем не менее, во время письма, чтения и других зрительных работ дальнозоркие из-за большого напряжения аккомодации утомляются быстрее, чем эмметропы. В случае, если преломляющая сила прозрачных средств слишком велика или удлинен передняя-задняя ось глаза, параллельные лучи, идущие от далеких предметов, после преломления сходятся не на сетчатке, а перед нею. В результате изображение предметов становится нечеткими. Рефракцию такого глаза называют близорукой. В то же время Особенность оптического устройства при такой рефракции позволяет хорошо рассмотреть предметы, находящиеся на близком расстоянии. Расходящиеся лучи собираются в фокусе на сетчатке. При этом не происходит резкого нарушения аккомодации. Однако длительная работа с мелкими предметами из-за сильного напряжения внутренних прямых мышц, поворачивающих глаз внутрь, вызывает утомление глаз. Врачи называют близорукость миопией. Слово «миопия» происходит от греческого слова «мио», что означает «щуриться», и «опт» — «взгляд». Близорукие прищуривают глаза, когда хотят рассмотреть более или менее отдаленные предметы. Прищуривание ведет к уменьшению кругов светорассеяния, отчего изображение на сетчатке становится более четким. Различает три степени близорукости: слабую степень до 3 диоптрий, среднюю от 3 до 6 диоптрий и высокую степень более 6 диоптрий. Все близорукие люди жалуются на плохое зрение вдаль. Близко они видят хорошо. Однако чем выше близорукость, тем хуже зрение вдаль. При очень высокой близорукости человек из-за пониженного зрения плохо ориентируется на улице, особенно при недостаточном освещении. Люди со слабой и средней степенью близорукости при работе на близком расстоянии, при чтении письме, обычно не испытывают неудобств. При высокой близорукости, чем человек приближает работу очень близко к глазам, от этого глаза быстро устают, начинает болеть голова, работу приходится часто прерывать. У таких людей вследствие нарушения взаимосвязи между аккомодацией и напряжением глазных мышц один глаз может постепенно выключаться из работы и начинает развиваться косоглазие. Кроме дальнозорких и близоруких глаз, встречаются такие глаза, в которых неправильное, недостаточное или избыточное преломление лучей света имеет место в каком-то одной меридиане глаза. Такой оптический недостаток глаза называется астигматизмом. При астигматизме в результате различной силы преломления в меридианах глаза может быть одновременно и близорукость, и дальнозоркость. Или различная степень каждой из них. Человек, страдающий астигматизмом, одинаково плохо видит на далеком и на близком расстоянии. При рассматривании циферблата часов он может отчетливо видеть цифры 12,6 и цифры 3,9 видеть нечетко. Такому человеку могут помочь только очки со специальными, так называемыми, цилиндрическими стеклами. При помощи таких стекол можно исправить преломляющую способность такого меридиана, в котором она нарушена. Возрастная дальнозоркость. Понижение зрения на близком расстоянии после 40-летнего возраста называется возрастной дальнозоркостью. С возрастом появляются в хрусталике склеротические изменения. Он уплотняется, становится менее четким и уже не может, как раньше, изменить свою кривизну. В полях вечерний деревенский пейзаж, посторонний дуэт – все это способствовало постоянно привыкшего для душевного спокойствия. После того, как было установлено, что фолиевая кислота необходима для синтеза нуклеиновых кислот и цитопоэза, антифолиевые вещества начали применять в качестве антипластинных средств. Такие вещества могут быть получены путем замещения гидроксила в положении 4-го птеридиоидного кольца в молекуле фолиевой кислоты. Из них наиболее известными являются следующие. Эти вещества, действия на антиметаболин по принципу конкурентного антагониста, вызывают симптомы недостатка фолиевой кислоты. Антифолиевый препарат применяется при острых лейкозах у детей. При острых лейкозах у взрослых они неэффективны. Из этих препаратов наиболее токсичный оказался амитопрерин. Его ежедневная разовая доза для детей в зависимости от возраста и веса варьирует от 2,5 до 5 мг внутрь. Курс лечения длится 3-6 недель. При этом у большинства больных наступает ремиссия, часто неполная. Ремиссия длится от 1 месяца до 2 лет. Учитывая значение нуклеиновых кислот в процессе деления клеток, некоторые авторы предложили в качестве антиболитов соединение пуриновой и пиримидиновой кислоты. Уже давно была замечена связь между деятельностью половых желез и развитием раковых опухолей и некоторых органов. Например, при спонтанном раке молочной железы у мужей контракции способствуют обратному развитию раковых опухолей, и удаление тестикул при раке простаты у мужчин ведет к значительному улучшению течения болезни. Это наблюдение послужило поводом для использования половых в этих случаях не имеет полного изучения. Они, несомненно, оказывают положительное влияние на состояние больных. При раке молочной железы применяются обычно андрогенные препараты, а при раке простаты – андрогенные. Те и другие препараты назначают в больших дозах. Из андрогенных препаратов чаще всего назначают тестостерон, пропионат, но суммарно это 50-100 мг 3 раза в неделю. На диспансерное наблюдение, то есть ему назначается наблюдение врача. Больной глаукомой должен всегда помнить, что необходимо строго соблюдать все рекомендации и назначения врача. Нельзя ни в коем случае пользоваться советами несведущих людей. Больному глаукомой назначается определенный режим, местное и общее лечение. Больной глаукомой должен соблюдать определенный режим в быту и на производстве. Так он должен пить жидкости не более 1,5 литра в сутки. Пища должна быть молочно-растительная. Мясо нужно употреблять в отварном виде 2 раза в неделю. Нельзя употреблять крепкий чай, крепкое кофе, солености, копчености, перец, горчицу, хрен и так далее. То есть все крепкие возбуждающие напитки. Глаукома – тяжелое заболевание глаз. Болеют глаукомой в основном люди старше 40 лет, но могут болеть и молодые. Основным симптомом болезни глаукома является повышение внутриглазного давления. Внутриглазное давление является довольно постоянной величиной. Легкий физический труд, легкий бег, работа на близком расстоянии полезны для больного глаукомой. Нельзя больному глаукомой мыться в горячей бане, купаться в холодной воде. Резкая смена температуры очень вредна для больного глаукомой. Нельзя пребывать длительное время на солнце с непокрытой головой. Как же смотреть телевизионные передачи? Телевизионные передачи больной глаукомой должен смотреть при хорошем приэлектрическом освещении. Если же он хочет посетить кинотеатр, то необходимо посоветоваться с врачом. Больной глаукомой должен стремиться к оздоровлению всего организма и особенно следить за функцией кишечника, так как запоры ведут к повышению внутриглазного давления. Необходимо стремиться больному глаукомой к спокойной обстановке в быту и на производстве, так как известно, что все конфликтные ситуации, всякие отрицательные эмоции могут привести к развитию острого приступа и к слепоте. Нельзя работать больному глаукомой в ночные смены, противопоказанные работы, связанные с вибрацией пола с наклоном головы. Поэтому очень часто больному приходится трудоустраиваться, менять свою даже профессию. Таким образом, глаукома является очень тяжелой болезнью. Но если болезнь своевременно выявить, вовремя начать лечение, то болезнь глаукомы, то зрение можно сохранить на всю жизнь. Берегите свои глаза, не обращайтесь своевременно к глазному врачу. Этим вы сохраните зрение на всю жизнь.
Хоровод, хоровод, пляшет маленький народ. Танцевать наши елки мы готовы целый год. Красота, красота, наша елочка густа. Не достанешь до макушки, вот какая высота. Хоровод. Фу.
Ой, запуталась.
Под кустом, кто-то с рыженьким хвостом. Это хитрая лисица под кусточком лисидом. Снег идет, здравствуй, здравствуй, Новый год. Да чего же нас веселый возле елки хоровод, хоровод, хоровод. Пляшет маленький народ, танцевать у нашей елки мы готовы целый год. Как будто ветра с гор, трубят солдату сбор. Дорога от порога далека, и уронив платок, чтоб не видал никто, слезу смахнула девичья рука. Не плачь, девчонка, пройдут дожди. С солдат вернется, ты только жди. Пускай далеко твой верный друг. Любовь на свете сильней разлук. Немного прошагал, пока не генерал, но, может быть, я стану старшиной. Прости, что не сумел сказать, что буду смел, и то, что будешь ты моей женой.